Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма. Холод и страх, слезы в глазах, сердце тоска. Я в жизни одинок и от тебя далек. Прошу, приди, мне без тебя так трудно. Боже мой, знаю, ты так любишь меня. Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни. Прошу тебя, приди. Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма. Но вдалеке я вижу свет твоей любви. Этот свет доброты поможет мне в пути. Я верю, ты придешь ко мне на помощь. Боже мой, знаю, ты так любишь меня. Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни. Прошу тебя, приди. Ты так любишь меня, слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни. Прошу тебя, приди. Боже мой, знаю, ты так любишь меня. Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни. Прошу тебя, приди. Прошу тебя,
Я рад вас всех приветствовать и рад, что я здесь могу действительно находиться, потому что Вадим действительно мой друг. Ну, мы с ним почти одного возраста. Он когда пришел на мой день рождения первый раз, он вообще не поверил, сколько мне лет. Мы отпраздновали сначала его день рождения, а потом через буквально пару недель он приходит ко мне. Я говорю, что мне на год меньше, чем ему. Ну, я думал, что я шучу, потому что только что его день рождения отпраздновали. Ну, потом, когда он узнал, сколько мне лет, он, конечно, был удивлен, да, очень удивлен, да. Я действительно рад, что я могу быть здесь, и я с Украины, как вы поняли, да, Вадим начинал там служение свое, и я благодарен тому, что я в это, так скажем, не совсем благоприятное время между нашими государствами все-таки нахожусь здесь. Я благодарен Богу за то, что все-таки Господь вот Духом Своим Святым все-таки через церковь своих детей, через Слово Свое, через Духа Своего Святого, Он все-таки объединяет нас. И, знаете, у нас вообще в церквях И в институте, ну, на эту тему стараются не говорить, потому что когда только начинались у нас проблемы, то там и проповеди разные были, и все. Потом поняли, что только людей злит между собой. И поэтому у нас на такие темы вообще не говорят. У нас, слава Господу, все хорошо. Мы существуем как институт. Финансовый отдел евроазиатского дивизиона находится у нас на территории. Так что вы можете понимать, что у нас, ну, как бы нас никто не прижимает. И даже когда сейчас начинается в Украине, снова возобновляется обязательная служба в армии, то сейчас даже проблема возникает в том плане, что 40% населения Украины, имею в виду тех, которые военнообязанные, да, должны быть, это протестантские движения, и они в руки не берут оружие. Поэтому как бы вот такая не очень приятная ситуация получается в том плане, неприятная для людей, которые не верят в Бога, да, что вот кто же будет теперь воевать, если что. Я еще раз хочу повториться, что у нас все хорошо, и на этой теме мы стараемся не говорить, не проповеди, естественно, обсуждаем, мы это смотрим все по телевизору, мы это все видим, знаем, потому что это наша земля, и все равно мы все находимся под одним солнцем. Но сегодня я хотел бы говорить не о войне, сегодня я хотел бы говорить о любви Божьей, хотел бы говорить о то, как человек живет с Господом. И знаете, сегодня, кстати, на уроке субботней школы тоже был такой вопрос, я был в пастырском классе, и один брат сказал, что вот как услышать голос Божий. Знаете, я тоже, когда читаю Библию, мне всегда хочется слышать голос Божий. Вот что же мне Господь говорит? И в связи с этим приходится довольно часто более глубоко копать Священное Писание. И иногда бывают такие проповеди, которые, немножко ты начинаешь исследовать какие-то слова там еврейские, там, что там более глубокий смысл означают. И когда я говорю такие проповеди, я всегда вспоминаю такую историю. Мне рассказал один брат, правда, он не адвентист, но тоже у него большая церковь. И он говорит, когда он только начинал приходить к Богу, он пришел в одну общину, говорит, я пришел. Сидят такие женщины пожилые, люди такие в возрасте сидят, и пастырь стоит на сцене ихней и говорит какие-то умные вещи. Он сам какой-то ученый, там, доктор какой-то. И говорит, я его слушаю, не могу понять вообще, что он говорит. Я их спрашиваю, вы понимаете вообще, что он вам говорит? Говорят, мы его любим. Но он понял, что половину из того, что он говорит, они не понимают. Я так сказал к чему? К тому, что я, когда сюда приехал к Вадиму в гости, он мне сказал, что этот город называется Наукоград. Я испугался, думаю, может, вообще получится другая ситуация. Что здесь я такие люди, которые умнее, чем я, так, и я буду что-то говорить, они будут говорить, что это такое-то первоклассник какой-то нам говорит какие-то такие странные вещи, непонятно о чем. Но я надеюсь, что будет все хорошо, и, знаете, меня успокоило. Я сразу вспомнил, Господь, я думаю, мне так дал слова такие из Священного Писания, что Господь открыл сие немудрым, да? Так что я думаю, что любого образования человек может видеть в Библии действительно умные какие-то вещи, и которые помогут и ему, и через него кому-то тоже чему-то научиться. Итак, книга Экклесиаста. Я люблю Экклесиаста, хотя мой любимый, конечно, герой Библии – это Давид. Экклесиаст, я думаю, многие из вас знают, это человек, который мог позволить себе многое. Мог позволить себе много женщин, мог позволить себе любую пищу, мог позволить себе любую жизнь. И он сам как-то сказал, в первой главе книги Экклесиаста написаны такие слова в 12 стихе, в 13. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме и предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Он мог себе в этом позволить. И вот, читая исследования этого мудрого человека, я думаю, многие из вас натыкались на такую главу, как 3 глава, где описываются такие слова, что «всему свое время». Знаете, когда я читал неоднократно это место, откровенно вам скажу, мне не всегда нравилось то, что там написано. Потому что, если исходить из того, что там сказано, почему, когда начинается какая-то война, мы начинаем раздражаться? Почему, когда я что-то потеряю, я начинаю гневаться? Почему, когда я плачу, это мне не нравится? Ну, значит, такое время. Сейчас поплачу, завтра посмеюсь. Украли у меня кошелек. Ну, так, значит, такое время настало. Какой-то гороскоп такой, знаете. И мне не очень нравилось вот то, что я понимал, то, что я видел. И вот, как бы, не совсем будучи довольным моим таким пониманием этого Божьего Слова, но желаю все-таки услышать, что же мне Господь говорит, я начал немножко более глубоко исследовать. И сегодня я хочу поделиться с вами теми небольшими откровениями, которые мне дал Господь. И знаете, сразу хочу сказать, что только сегодня утром я вот взял вот эту Библию в руки. Ну, вернее, вчера я взял ее вечером, но сегодня я ее почитал. Это перевод Кулакова. Это уже полное издание. У него была презентация буквально вчера в Заокском. К сожалению, не успел на нее. Так вот, многие вещи, которые я, ну, как бы исследуя в разных других переводах, для себя увидел, ну, и благодаря этой Библии, то есть, подтвердилось. Так что я думаю, что сегодня ничего такого, что что-то неправильное, я не скажу. Давайте мы с вами прочитаем третью главу книги Екклесиаста. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что для них нет ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще я видел под солнцем место суда, и там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех их. И нет у человека преимущества над скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратились в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Когда мы читаем книгу Екклесиаста, то мы можем сами увидеть действительно то, что он испытал вот жизнь, какой-то большой промежуток времени он прожил, и он рассматривает в разных главах какие-то стороны человеческого характера или человеческого быта. Он говорит о мудрости и глупости, он говорит об алкоголиках и трезвенниках, он говорит о блуде и о честных взаимоотношениях. Третья глава, если мы так внимательно ее посмотрим. Я, кстати, прочитал, вы поняли, из синодального перевода, потому что все обычно его читают. Но в других переводах, вот того же Кулакова, есть некоторые отличия в некоторых словах, и мы их затронем. Так вот, исходя из того, что мы прочитали, мы увидели, что здесь Екклесиаст дает понять, что человек зависим от времени. Человек зависим от промежутка какого-то времени, которое определил ему Бог, и только до смерти у него есть возможность выбирать. Да? Но вот когда мы с вами читали, перечитывали эту главу, возможно, кто-то из вас заметил, вот 14-15 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и этого нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». мы видим, что эти стихи говорят о том, что все, что происходит, это от Бога. И мало того, что это от Бога, Бог как бы еще все время повторяет одно и то же. И возвращаясь к тому, что я сказал в начале, всему свое время, и что должно быть это, должно быть то, должна быть война, должен быть мир, должны быть слезы, должна быть радость, должна быть печаль, должен быть мир. Такое впечатление, что это все делает Бог. Это еще больше меня вводило в какое-то такое состояние, ну не нравится мне это, если честно. Ну не хочу я, чтобы так было, потому что это какой-то гороскоп, и мало того, что это гороскоп, это еще Господь это все делает. Вот Он на круги своя все постоянно, постоянно. Сейчас этому время, завтра этому время. Сегодня этому, завтра тому. И мы идем дальше, и мы начинаем больше для себя каждый исследовать и думать, почему же все-таки вот это происходит. Неужели Господь действительно делает, чтобы было вот так или так, вот так или так? Но снова же внимательно, смотря на эту главу, и снова же, смотря на то, что говорит по поводу всего этого Соломон, он делает выводы. И вот 12, 13 стих и 22 Соломон говорит о добрых делах. Он говорит: «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе, то во всяком труде своем, то это дар Божий». И в 22 стихе он тоже говорит о добре, что все-таки для человека все-таки лучше делать доброе. Все-таки он почему-то делает уклон в эту сторону. Почему Соломон, говоря о войне, что есть время войны и есть время миру, почему, говоря о том, что есть время плача и есть время радости, говоря о том, что есть время обнимать кого-то, есть время уклоняться от объятий, он говорит о добрых делах? Наверное, во всем этом должны быть какие-то просматриваться добрые дела. Еще больше я запутываюсь, может быть, вас еще больше запутываю, но я тоже читаю это, еще больше запутываюсь. И дальше стоит вопрос после 8 стиха, 9 стих. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Перечисляю вот это. Есть слезы, есть плач. Есть мир, есть война. Есть объятия, есть ненависть. Есть рождение, есть смерть. И тут вопрос. А что пользы от трудов? Наверное, здесь есть какие-то труды. Ну, чтобы уже слишком много вас так уже не запутывать, потому что, наверное, много слишком вопросов. И у меня эти вопросы были, и вас не хочу запутывать. У нас просто нет времени, чтобы этих вопросов все больше и больше задавать. Мы обратимся и посмотрим несколько стихов, несколько слов, вернее, как они, что они означают в еврейском языке. И вот первое, очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, в самом первом стихе. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Так вот, слово «вещь», ну, вернее, слово, которое переведено как «вещь», оно имеет такое значение. Желание, хотение, удовольствие, воля, прихоть. Ну и синонимы благоговение, благосклонность, умилостивление, произвол или прихоть. Когда мы читаем вот эти все перечисления, так скажем, ну, сопоставления, мы видим, что это не просто какое-то событие, допустим, обязательно должен быть дождь или обязательно будет снег, обязательно будет весна, обязательно будет лето. Нет, мы видим, что эти события, по сути, они должны быть зависимы от чьего-то выбора. И вот это слово, переведенное как вещь, оно подразумевает, что должна быть какая-то воля, должен быть какой-то выбор, должно быть чье-то желание. Это не просто, что будет война, и не просто, что будет мир. Обязательно должна быть чья-то воля на то, чтобы это совершилось. Обязательно должен быть какой-то выбор. И, кстати, читая другие переводы, это слово по-разному было переведено. Например, цель, воля, событие, деятельность, деяние. И вот, кстати, как у Кулакова, это слово тоже отмечено. Он перевел как деяние, но внизу есть ссылка. Кстати, когда вы будете читать, может, уже многие видели, вот многие слова он пишет, как их еще можно перевести. И здесь у него тоже есть такая ссылочка. Он пишет, что это можно слово перевести как вещь, ну или желание. Действительно желание, действительно воля. И тогда, когда мы слышим с вами вопрос, какая, в 9 стихе, да, мы уже говорили, какая польза, какой смысл вот в этом труде для человека, вот в напряжении, какой смысл? И дальше он говорит: «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Это забота. Какой в этом смысл? И мало того, что это забота, это от Бога исходит. От Бога. То есть это Бог это вложил в человека, чтобы было вот этот какой-то выбор какой-то. И интересно, что у Кулакова об этом тоже он пишет, делает сноску, что здесь подразумевается еще и покаяние. Необходимость в покаянии. То есть это не просто труд, что вы себя мучаете, это для чего-то. Это для того, чтобы вы в чем-то раскаялись, для того, чтобы вы что-то для себя поняли и узнали. Добрые дела, которые творит человек, или злые дела, которые творит человек, какая в них польза, какой в них смысл? Если его дела, они приносят пользу, один смысл. Если его дела приносят зло, они имеют совсем другой смысл. И для самого человека, и для окружающих. Знаете, чаще всего из вот этих вот выражений всему свое время, ну, возможно, вы тоже слышали, может быть, даже не будучи в церкви, время разбрасывать камни, время собирать камни. И, кстати, люди многие даже не знают, что это фраза из Библии. Ее по-разному трактуют. Иногда ее используют там при революциях каких-то, время брать камни, кого-то бросать. Иногда используют ее в том плане, что там, как Мамай там, или кто там, когда у кого-то убивали, брали камешки и забрасывали, там, над кем-то делали могилу, вот солдатов, сколько их там было, этих умирало, вот они такую кучу этих камней набрасывали. Кто-то еще по-разному говорит. Но когда мы читаем Священное Писание, то мы видим как минимум две вещи, когда что-то было связано с камнями. Во-первых, когда завоевывали какую-то территорию, то людей как бы выводили в плен, а землю забрасывали камнями, чтобы там была неплодородная земля. Или наоборот, когда кто-то куда-то приходил, им нравилась территория, но земля была забросана камнями. Что нужно было делать? Нужно было убрать эти камни. Это такое буквальное понимание. Также мы знаем в Священном Писании, когда кого-то побивали камнями. Нужно было кого-то побить камнями. Значит, время брать камень и бросать. Ну и здесь получается интересная ситуация. Вспоминается сразу история из Нового Завета. Две истории можно вспомнить. Помните, когда Мария, жена Иосифа, забеременела? По закону что нужно было вообще с ней сделать? Нужно побить камнями. А Иосиф, будучи праведен, что сделал? Написано, не хотел пустить на это дело. Он не хотел допустить, чтобы это было. Вторая история, помните, когда женщину привели при прелюбодеянии? Что нужно было по закону с ней сделать? Побить камнями. А Иисус что сказал? Он сказал, не нужно? Нужно, делайте по правилам, по закону, делайте. Ну что, ну кто из вас без греха? Иосиф написано праведен, должен был побить камнями, он почему-то этого не сделал. И люди грешные тоже не сделали. И как перед праведником стоит выбор, и как перед грешником стоит выбор, перед каждым стоит выбор, брать в руки камень или не брать в руки камень. Перед каждым из нас стоит выбор. Если, допустим, я муж, мы с женой поругались, обнимать мою жену или отталкивать мою жену? От кого зависит? Это время пришло мне ее оттолкнуть? От меня зависит. Обнять мне ее сейчас или не обнять мне ее сейчас? Ну, сейчас не получится, она сейчас там как раз тоже выступает за Охском, и, может быть, даже тоже она попросила сказать тоже на эту тему, там пару слов, ну, я говорю, хорошо, говори. То есть, я говорю здесь, а она говорит там, ну, буквально там пару слов, она, но не суть не в этом. Так вот, от человека зависит, любить или не любить. От человека зависит, иметь мир или нет. Скажите, от кого зависит родиться от рождения от Святого Духа? От Святого Духа. Но если я не хочу принимать Бога, не будет рождения. То есть выбор все равно за мной. Время рождаться и время умирать. Если я хочу родиться для Бога, я согласен, Господи, я умираю, а Ты меня воскрешаешь. Но если я не хочу рождаться для Бога, я не буду умирать. Но также я и родившись, могу что? И умереть потом для Бога. Есть проблема. Есть проблема. От кого зависит? От того, что время такое настало? Нет. От того, что на сегодняшний момент, на данный момент, пришло время выбора. Апостол Павел, помните, говорил, что ты проповедуй когда? Определенное время, вот когда пришло время, ты проповедуй. Нету такого момента, когда не нужно проповедовать. Говорит, когда день покаяния? Завтра или когда наступит вот этот промежуток? Сейчас, сегодня. То есть нету такого момента, нету таких гороскопов, когда бы Господь что? Не хотел бы, чтобы вы находились в любви, не хотел бы, чтобы вы находились в мире, не хотел бы, чтобы вы обнимали своего супруга или свою супругу, не хотел бы, чтобы вы находились во вражде со своими сотрудниками на работе. Такого времени не существует. Но есть время, когда мы делаем выбор. Если я пришел на работу, не позавтракал, дома поругался с женой или с мужем, и пришел на работу, и у меня настало время что? Ругаться с моими сотрудниками. Нет? То есть такого времени не настанет. От меня зависит. Иду я по дороге, я помолился, покаялся, позвонил домой жене, прости меня, прихожу на работу, я в хорошем настроении. Да? От кого этот труд? Написано, от Бога. Какая польза от него? Огромная польза. Почему? Потому что будет время покаяния. Потому что человек поймет, что я сейчас стою перед выбором. И даже если я сделал неправильный выбор, то есть у меня возможность вернуться. И этот текст тоже об этом говорит. Когда мы с вами читали слова, помните 14-15 стих? Говорит, это Бог сделал все изначально хорошо. Бог изначально сделал так, что все хорошо. Грех вошел, да? И он говорит, узнал я, что создание, созданное Богом пребудет вовек, не прибавить к тому, не отнять. Так Бог поступает, чтобы благоговели перед Ним. То, что было, есть уже. И что будет, уже было. Были раньше трамваи. Сегодня они снова есть, и завтра будут трамваи, да? Наверное, не об этом говорил Соломон. А что было раньше, что есть сейчас и что будет завтра? Наверное, только верующий человек, который читает Священное Писание, понимает, что вот эта любовь, которая была явлена на Голгофе, она не изменяется. Мы читаем Откровение, там написано «Вечное Евангелие». То есть, что вчера Бог любил меня, что сегодня, что завтра будет меня любить. И почему сказано, что Он приведет обратно все на круги своя? Знаете, интересно, когда тоже мы читаем это место, вот 14-15 стих, и Бог написано в наших синодальных переводах, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. То есть, ну как бы читая эту фразу, понимаю, что Бог вот то, что было, Он будет постоянно-постоянно повторять. Но уже сейчас мы понимаем, что эти повторения, наверное, не просто какие-то вот события, там, что дождь будет снова или солнце будет сходить. Да, мы уже видим, что, наверное, что-то здесь чуть больше. Наверное, что-то Господь что-то больше хочет нам показать. И вот интересно, это слово как «прошедшее» тоже имеет несколько переводов. Другие переводы, оно говорит «преследовать, гнаться, стремиться». Гнаться, охотиться и быть выгнанным. И слово «как вас зовет», «обновит», вот в украинских переводе Огиенко написано «обновит». И более такой глубокий его смысл, ну, из еврейского, если читать, он «искать, стараться, пытаться, стремиться приобрести, просить, молить и быть разыскиваемым или исследуемым». То есть это не просто Бог говорит «иди сюда», Он умоляет. Он постоянно будет умолять. Он постоянно будет эти ситуации в твоей жизни проворачивать. Сегодня ты с женой поругался? Это может снова повториться. Сегодня ты на работе с кем-то поругался? Это может повториться. Сегодня в церкви какие-то проблемы? Это может повториться. Почему? Пока ты не сделаешь что? Выбор в какую сторону? В правильную сторону. Пока ты не возродишься. Пока в твоей жизни не произойдет вот это изменение. Пока не наступит время в твоей жизни, когда там будет мир. Бог будет постоянно пытаться это делать. Когда мы читаем Священное Писание, что-то новое читаем, Мы читаем одну и ту же Библию постоянно. Уже на протяжении скольких тысяч лет читается одна и та же Библия. Одна и та же история. Вот сегодня мы тоже в классе в субботней школе у пастырской говорили, да, как услышать голос Божий. Что-то новое Бог говорит. Тысячу лет назад что-то новое говорил. Одно и то же. Он постоянно пытается нас вернуть в начало. Когда еще это вообще написано, что изначально Он сделал все чудесно, все сделал прекрасно. И Он пытается вернуть нас в то. Помните, Иисус говорил, что в начале так не было. Это вы сейчас пытаетесь как-то свои жизненные ситуации приурочить каким-то вот, сравнить с другими жизненными ситуациями. А почему Он так делает? Так я, может, так буду делать. А вот они делают так, давайте я так буду делать. Иисус говорит, нет, ваше мышление должно быть на уровне вот земных каких-то промежутков времени. Оно должно быть туда уходить. Вот в самое начало. Каким Бог вас создал, Он таким хочет, чтобы вы и были. И Он каждый день, независимо от, это тысячу лет назад, это сегодня, это завтра, Он до второго пришествия будет об одном и том же думать, об одном и том же молить. Христос говорит, помните за Петра? Я молил о тебе, я умолял о тебе, я молился о том, чтобы ты вернулся вот в то, откуда ты не спал. То есть это Его основная цель, это Его основное желание. И поэтому вот эти вот, когда мы читаем о времени, что есть время тому, есть время тому, это время для нас. Бог допускает, да, в нашей жизни такие ситуации. И эти ситуации будут постоянны. Потому что нужно постоянно делать выбор. Каждый день, Павел говорит, я каждый день умираю, каждый день воскресаю. Каждый день приходится сталкиваться с чем-то, с чем я, может быть, вчера не столкнулся. Бог допустил мою ситуацию. Я уже сегодня думаю, что я вот такой хороший, такой смиренный, что никто меня не сможет вывести из себя. Никто. Знаете, сейчас вспомнил ситуацию у нас тоже. Это, кстати, еще когда Вадим был у нас тогда пастырем, у нас была одна женщина, старшая диакониса, сестра Катя. И вот она подошла как-то ко мне. Ну, вернее, не подошла, а мы на улице, в перерыве вышли на улицу, и смотрю, она такая вот, ну вот, не просто грустная, а такая, знаете, как человек, когда ну, немножко вышел из себя. Хотя это такой, ну, был одуванчик, понимаете? То есть ее нельзя было ничем вывести из себя. А тут она в таком состоянии, в каком-то таком напряженном. Я говорю, что такое? Она говорит, понимаешь, Сережа, вот, ну, она одна, муж умер у нее, это она, у нее там, ну, она могилка, она эту могилку там, ну, ухаживает за ней, ну, понятно, да, на кладбище. Говорит, я пришла, говорит, две недели назад туда, а там вот так вот все перевернуто. Но я убрала. Снова. Прихожу через неделю, снова то же самое. И я вижу, что это, вот знаете, вот она в таком вот, таком же, знаете, злости какой-то. Я говорю, понимаете, сестра Катя, дело в том, что вот сатана не знал, как вас достать. И он нашел. Нашел тот, вот, вот то, за что можно вас зацепить. Бог допустил это. Вам нужно смириться. Я говорю, вашему мужу вообще все равно. Вашему мужу все равно. Вы, ну, она как адвентистка, она как бы это понимает, но чисто по-человечески, знаете. И вот мы с ней поговорили, она так переосмыслила, потом она приходила и говорит, больше это не повторялось. Понимаете? То есть Бог допускает иногда такие моменты, что в нашей жизни должна вот эта война какая-то произойти, чтобы мы увидели, что это вот есть во мне. Ну я такой хороший, розовый, да, и пушистый. А на самом деле я больной и такой некрасивый. Знаете, этот выбор, каждая из этих вот, так скажем, противоположностей, что ли, да, она может быть и позитивом, и может быть и негативом. Можно родиться для Бога, можно умереть для Бога. Можно радоваться о том, что я победил грех, а можно радоваться о том, что мои братья и сестры не узнали, что я там где-то что-то сделал. Можно радоваться, что у кого-то проблема, а можно плакать, что у кого-то проблема. У меня папа, но он уже так немножко более благосклонный, но, ну, у него 10 апреля был день рождения, я ему звонил, поздравлял его с днем рождения. И, ну, мы, ну, поздравления обычно, и потом как бы мы так перешли немножко на такие земные суетные вопросы, и вот он мне говорит такую фразу. «Молите Бога, чтобы все было хорошо». Ну, знаете, ну как бы фраза как фраза. Но когда этот человек говорит своей жене, то есть моей матери, выбирай, или сын, или я, то это, понимаете, фраза от такого, ну, и в контексте религии, естественно, в контексте того, что я пришел в церковь, ну, как бы у меня семья вообще неверующая, сегодня и мама в церкви, сегодня и моя сестра с мужем и своими детьми тоже в церкви, папа уже так, ну, нормально. Но вот когда ты слышишь, там, проходит там несколько лет, и он слышит фразу «такими оставайся, как ты есть». Потом проходит еще несколько лет, и он говорит фразу «молитесь о том, чтобы все было хорошо». То есть ты понимаешь, что наступает время радости. Было время плача. Если бы я не плакал в молитвах, за маму 10 лет, за папу уже 20, было бы у меня вот это слезы радости? Нет. Если я кому-то дал газетку, папа мой мог бы к Богу прийти без меня. И человек, который рядом со мной, без моей газетки может к Богу прийти. Но если я за него плачу каждый день, за этого человека, тогда и радость у меня будет. То есть я выбрал за этого человека, за моего соседа или за кого-то, выбрал сегодня плакать, молиться за него. Наступит у меня время радости? Наступит когда-то. Хотя, с другой стороны, еще вот этим моментом, что не пришло еще время, тоже она, знаете, мне иногда режет слух, потому что, знаете, оно как бы успокаивает нас. Но, к сожалению, не всегда наступает время, что наши родственники, наши родители, наши дети приходят к Богу. Это тоже своего рода как гороскоп. Мы хотим кого-то успокоить, не переживай, еще придет время. Он не всегда, к сожалению, не всегда. Потому что у этого человека тоже есть выбор. И этому человеку тоже этот выбор дал Бог. И именно в этом проявляется Божья любовь, когда Бог дает человеку свободу выбора. Если человек не выбирает Бога, если человек выбирает другую сторону, в этом Божья любовь как раз и появляется. Поэтому мы не можем заставить человека. Поэтому иногда можно кого-то, конечно, утешить, но никогда не нужно говорить человеку 100%, что обязательно вот он все будет хорошо. Может, в его жизни такое время, к сожалению, и не наступить. Читаю дальше эту главу. Соломон, знаете, вот тоже интересный такой момент. Он говорит: «Я пришел в место суда, а там беззаконие». Ну, тоже вроде бы понятно. Но кто пришел вместо суда? Кем был Соломон? Самый главный судья. Он приходит, я, говорит, пришел в суд, а там беззаконие. И что он говорит? Я сразу начал там их судей строить, головы рубить. Он говорит, судья кто ему? Бог. Потому что если этот человек в своей жизни не сделает правильный выбор, да, он сейчас может меня послушать как главу, да, но если он сам не сделает выбор своей жизни, если он не сделает сегодня судить правильно, если он не сделает сегодня выбор обнять бедного человека и оттолкнуть богатого, который предлагает взятку, может быть, пожертвовать даже своим местом, но остаться честным перед Богом, я ничего не смогу сделать. Потому что написано, что время этому выбору и время каждому делу, какому делу? Вследствие нашего выбора у Бога. Там в синодальном переводе стоит слово «там». Хотя в еврейском, кстати, этого слова нет. Но люди, переводя, они понимали, на что дает намек Соломон. Что там главный суд. Не Соломон главный судья, по сути, а главный судья Бог. И какой выбор сделает человек, это зависит от него. У него сейчас, вот в данном суде, в данной ситуации, выбор. Время настало. Или ты обнимаешь вот этого бедного, но правильного, или ты обнимаешь вот этого грешника, но богатого. От кого зависит выбор? От Соломона? Ну, он может, да, сказать так, ну, а судья? А этот пострадает, и этот пострадает, и все остальные могут пострадать. Дальше, не напрасно Соломон как бы переводит, если мы помним, да, мы перечитывали главу, на животных. Он сравнивает, говорит, вот я бы хотел просить у Бога, чтобы он показал человеку, что он как животное. И он говорит, что какая разница между животным и человеком. Знаете, размышляя над этим, я думал, почему вот он такое сравнение? Ну, не знаю, насколько, как понимал это Соломон, что он хотел сказать, но я начал как-то размышлять и для себя подумал такое, что если ты веришь, что все одинаковые, и животные, и люди, да, и веришь там в ад и рай, что у тебя будет еще возможность там потом сделать выбор, то тебе придется туда поверить, что есть ад и рай для животных. С другой стороны, если ты, как другие там какие-то философии, веришь, что есть там переселение душ, там как в животных они переселяются, там или еще что-то, ну, тогда можешь сегодня выбор, в принципе, не делать в сторону Бога. У тебя будет еще не одна жизнь впереди, там, в животных, в жучков, там, или еще у кого-то ты превратишься, и потом сделаешь какой-то выбор. Но если ты веришь в Бога, говорит, в живого Бога, Если ты знаешь, что у тебя только одна жизнь, тогда 22 стих говорит. Кто знает, что будет после того, как ты уйдешь? Кто приведет тебя показать, что будет после тебя? Никто. Ты даже не будешь знать последствия своего выбора. Тебе нужно делать выбор, пока ты живой. Тебе нужно делать выбор, пока ты сейчас. И он снова говорит, благословение человеку, когда он делает добрые дела. Когда он делает какую-то пользу. Он говорит, человек сидит за столом, да, и кушает свою пищу, и радуется. Да? В каком это стихе у нас написано? 12 стих, да? Или... А, нет, 13, прошу прощения. Если человек ест и пьет и видит добрые плоды трудов, то это от Бога дар. Тут сказано, что у него столы ломятся от еды. Может, у него кусок хлеба только и вода. А может, у него действительно столы варятся от еды. Но сидя в конце, как говорится, рабочего своего дня, там, или недели, или месяца, и размышляя над тем, каким путем я достиг этого, какой выбор я делал в своей жизни, и видя, что мой выбор обнять правильного человека, обнять свою жену, настроить отношения между соседями, сделать так, чтобы у нас на работе все было хорошо. Если я все время делал этот выбор, и в конечном итоге я вот имею то, что имею, это благословение. Я теперь не плачу, я не переживаю, я услышал голос Божий. Бог мне говорил, делай так, я сделал так. Бог мне говорил, делай так, я делал так. Да, может быть, чисто по-человечески мне не всегда это нравилось. И чисто по-человечески я бы, может быть, совсем по-другому поступил. Этому нужно было дать, извините, в зуб. Этому нужно было еще что-то сделать. Этому нужно было так сказать. Жену выгнать из комнаты, там, или мужу закрыть там, дверь перед ним, перед носом. Он там. Может, нужно было так сделать. Но я сделал, как говорил мне Бог. Я пошел на мир. Я пошел на объятия, я пошел на любовь, я пошел на взаимопонимание, я пошел на смирение. И сейчас я сижу спокойный, и сейчас у меня все хорошо. Да, у меня может быть меньше еды, чем если бы я пошел другим путем, но я имею благословение. Елена Вайт пишет такие слова. «Господь возвышает свое слово во взаимоотношениях с людьми. Оно является его волей, его голосом, обращенным к людям». Для своих детей у Бога нет другой воли, другой истины вне Его слова. Если вы имеете замечательный опыт, но он не находится в гармонии с указаниями, данными в Слове Божьем, вам следует усомниться в этом опыте, ибо он не от Бога. То есть, если вы смотрите, и все хорошо после ваших действий, но где-то на пути ваших действий вы сделали неправильный шаг, если где-то вы нарушили Слово Божье, то конечный результат, даже вроде бы по человеческим меркам хороший, этот результат не от Бога. Поэтому выбор Бог нам посылает. Вот этот труд дает нам Господь. Он постоянно пытается сделать так, чтобы мы выбирали в лучшую сторону. И пускай вот эти вот слова 14-15 стиха этой главы, пускай для каждого из вас они будут обетованием. Обетованием в каком смысле? Что Бог постоянно будет в вашей жизни допускать такие ситуации, что вам придется увидеть свои недостатки, во-первых. Во-вторых, Он постоянно будет делать то, что если вы один раз нарушили, Он будет вас возвращать снова и снова, чтобы вы все-таки покаялись. Ну и самое главное, что Его любовь, она не меняется, как вчера, так и сегодня, так и вовеки. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы от всего сердца благодарны Тебе за чудесное Слово Твое. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты побуждаешь нас все глубже и глубже копать Твое Слово, чтобы видеть, насколько Ты великий, насколько Ты любящий, насколько Ты долготерпеливый Бог. Ты живой Бог, Ты рядом с нами, Ты не где-то далеко, Ты рядом с каждым из нас. Ты посылаешь в нашу жизнь разные ситуации. Ты посылаешь в нашу жизнь необходимо сделать выбор. И мы хотим просить Тебя, Господи, чтобы каждый тот выбор, который бы мы делали, это плач или это радость, это мир или это война, чтобы они были на Твоей стороне. Если война, то с сатаной и с его слабостями, которые он посылает в нашу жизнь, с его уловками. Если мир, то с тобой и с нашими братьями и сестрами, с людьми. Если слезы, то слезы радости о том, что мы еще один грех в своей жизни побороли. И если объятия, то только с теми, которые действительно достойны того, те, которые честны пред тобой и те, которые нуждаются в наших объятиях, а не те, которых мы хотели бы обнять, потому что от них что-то получить. Поэтому, читая в следующий раз эти отрывки, эти слова, помоги нам каждому видеть позитив или негатив и слышать, Господи, какой бы выбор сегодня хотел бы ты от каждого из нас. Я благодарен тебе, Господи, за эту чудесную общину, за эту чудесную церковь, за эти живые души, за эти живые сердца, которые несут в этот мир свет твоей радости, Господи. Благослови, чтобы они шли всегда Твоим путем и всегда слышали Твой голос. Слава Тебе за все наш любящий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.